Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из романа «Евгений Онегин». Блажен, кто с молоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел. Кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел. Кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт иль хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век: Н.Н. прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осени гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь, том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь я им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест. Оставил он свое селенье, лесов и нив уединенье, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествие ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок «Дю комильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. беспечной прелестью мила. Она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмит соседку не могла, хоть ослепительна была. «Ужели, — думает Евгений, — ужель она? Но точно! Нет! Как из глуши степных селений и неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» Князь на Онегина глядит. «Давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я».
«Да кто ж она?»
«Жена моя».
«Так ты женат?»
«Не знал я ранее». «Давно ли?»
«Около 2 лет».
«На ком?» «На Лариной».
«Татьяне?»
«Ты ей знаком?»
«Я им сосед».
«О, так пойдем же!» Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило? Как сильно ни была она удивлена, поражена,
но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был также тих ее поклон.
Ей-ей, не то чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой, далекой стороне, в благом пылу нравоученья читал когда-то наставления, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, ужели с ним сейчас была так равнодушно, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой то грустной, то прелестной, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо. Князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней!
О, буду, буду! И скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности?
Любовь?
Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца. Но 10 бьет, он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к княгине входит. Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкой, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он, она сидит покойно и вольна. Приходит муж,
Он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий взор сверкал без глупого жеманства, и прерывал его меж тем разумный толк, без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушною княгиней, но неприступную богиней, роскошной, царственной Невы. О, люди! Все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу, запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной законодательницы зал? И он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томны очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он, ума не внемля строгим пением, к ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день, за ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри, свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам.